Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы начнем с событий, которые случились сегодня в Государственной Думе.
Я прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать согласие Государственной Думе для назначения Михаила Владимировича Мишустина на должность председателя Государственной Думы. Спасибо.
Спасибо, Игорь Владимирович.
Извините. На должность председателя правительства Российской Федерации.
Но это было очень смешно, и Вячеслав Володин, на должность которого только что предложили другого человека, он так растерялся, что начал рассказывать об ужасных условиях, в которых работают депутаты Государственной Думы в Государственной Думе.
Игорь Владимирович, это все вы знаете, из-за чего слишком долго мы здесь все находимся, в этом зале. Вот, и мечта многих депутатов, особенно в начале нашей работы, была, чтобы больше было здесь воздуха, кислорода. Но наше решение было. Мы договорились с вами никаких дворцов не строить, а решать проблемы наших граждан. Поэтому, Игорь Владимирович, терпите. Кому что досталось, а вот вам та участь с депутатами. Все разные, условия здесь не самые лучшие. Вот Алексей Леонидович Кудрин улыбается, в счетной палате там условия получше будут. И воздуха тоже больше. Там можно не перепутать.
Ну, теперь мы все знаем про Государственную Думу, почему там такие законы, такие проблемы. Здравствуйте, Сергей Обухов. Сергей сегодня был там живой свидетель всего происходящего.
Ну, я был не там, я был как так же, как там? И на задворках.
На задворках? Ну, конечно. Понятно.
Да. Наблюдал так же, как и все.
Вы наблюдали, но не голосовали при этом, естественно. Да. Потому что фракция КПРФ воздержалась от голосования, но все равно Вячеслав Володин говорил, что это коллективно избранный сегодня, коллективно проголосованный премьер, потому что фракция КПРФ раньше голосовала против, а теперь она просто воздержалась. Вот при предыдущих голосованиях за премьера было против. По-моему, за Путина. За Путина вы как-то...
Да,
было?
Мы голосовали против, и Медведева против, голосовали
против. И Медведева против, и вдруг воздержались. Это хорошо, считает Володин. Это называется единство. Практически с его точки зрения. Вот он это очень позитивно оценил. С нами Николай Рыбаков. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Мы можем пожелать Николаю, чтобы когда-нибудь фракция «Яблоко» тоже была представлена в Государственной Думе и имела возможность...
Против, это очевидно, конечно.
Да, ну, значит, тогда мы не желаем этого новому премьеру Мишустину, чтобы ваша фракция оказалась в Государственной Думе и не поддерживала его кандидатуру.
Да, стране надо, да.
Да. Михаил Фишман с нами сегодня, обозреватель телекомпании «Дождь». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, по телефону 8 800 222 12. Вы можете ответить, как вы себе представляете, вот схему, почему Мишустин, как этот человек появился во власти, в премьерстве, почему он возглавил правительство? Я и гостей, конечно, буду об этом спрашивать, ну и ваше мнение интересное тоже. Мы начнем с такого романтического сюжета. Мы посмотрели на сайте Кремля, вот за все эти годы, что встречаются Владимир Путин и Михаил Мишустин, как Владимир Путин на него смотрит. И мы спросим вас, можно ли было тогда уже угадать по этим взглядам, по этим фотографиям, будущую судьбу Михаила Владимировича. Смотрим. Thank you. Николай Рыбаков, что бы вы по этим взглядам могли определить? Вот видно было в них это будущее, не видно?
Очень, очень смешно. Прямо можно на Оскара выдвинуть этот ролик. Ну, на Каннских львов точно можно выдвигать. Ну, что... Это очередная фигура, как был Фродков, как был Зубков. Ну что сказать? Ну, совершенно методом жеребьевки выбрали человека. У Путина есть такая обойма людей, из которых можно выбрать баночку. Я даже не удивлюсь, если когда-нибудь в истории окажется, что действительно он пошевелил в лото своем и выбрал фигуру, которая лояльна абсолютно, совершенно точно не будет политически претендовать на лидерство в стране.
Нет, зачем именно эта баночка? Все равно у каждой баночки есть смысл.
Того,
зачем такая
выбрать,
баночка?
Да не зачем, просто для того, чтобы выбран человек абсолютно лояльный. Посмотрите, как
прекрасно прошло. А что, предыдущая баночка была нелояльной, что ли?
Ну зачем? Ну, есть...
Неяркие
абсолютно люди. Ну, действительно, зачем вам? Очень хорошая баночка, выбранная из этого лото. Поэтому посмотрите, какой прекрасный результат в Государственной Думе. Только что озвучено, как будет рост влияния и значимости Государственной Думы. И чтобы так больше пародийности придать этому посланию, она проголосовала лучшее назначение среди всех. Чрезвычайно короткое обсуждение на следующий день. Вот можно лучшего, я прошу прощения, наверное, лучше было бы здорово провести опрос среди телезрителей, радиослушателей. А вообще кто-то знал фамилию Мишустина среди зрителей до вчерашнего дня. Вот это интересно.
Ну, если, ну, даже я не... Ну, я думаю, что Михаил Фишман знал. Михаил, вы знали, конечно.
Ну, конечно, знали, что мы понимали, что есть такой руководитель службы. Но это же это демонстрационное унижение Думы сегодня было. Демонстративное просто. Что им показали место Думы, чтобы никто вдруг там не заблуждался.
Я все-таки... Давайте коротко я сформулирую то, что вы, наверное, сейчас сказали. Наверное. Что надо было сменить Медведева по-любому, да? Надо было кого-то посадить. Выбрали кого-то там из баночек.
А почему
все.
Надо было сменить? Просто Медведев
вот
был одной из таких баночек. Я думаю, что он
так
тоже там находился.
Так зачем менять баночку? Я вот все-таки не могу понять. А зачем нужно было одну баночку,
зачем,
другую?
А зачем нам понимать? Это вообще бессмысленно.
Ну, как это зачем понимать?
Ну, зачем?
Мы все-таки
зачем
для этого сидим. Нам все равно не расскажет никто, кроме нас самих, для того, чтобы мы что-то поняли.
Нет, совершенно никакого смысла. Не старайтесь.
Тогда нет, я буду стараться. И Сергея спрашивать, скажите, пожалуйста, почему нужно было у этого убрать, а именно этого поставить?
Ну, понимаете, мы с вами в череп и под корку президента не влезем. Понятно, что те объяснения,
да,
которые существуют, они, ну, скажем так, чуть-чуть только объяснения. Я вижу определенную логику. Посмотрите, вопрос-то был правильно, фигуры названы, да, Фродков. Та же баночка, налоговая инспекция, да?
Да,
да. Значит, Зубков, налоговая инспекция.
Та же тумбочка. Да,
та же тумбочка.
Это тоже тумбочки Сердюков.
Да, да. Зубков, да, это тоже налоговая инспекция и Росфинмониторинг. То есть человек, который, ну, скажем так, может системно работать, да, может системно работать. Значит, человек, который имеет наверняка понимание, откуда чего берется. Понимаете, а Касьянов откуда брался?
Да, а мы его был... спросим, мы ему позвоним,
да,
сегодня.
Откуда же, из той же тумбочки. Ладно, Касьянов, а Кириенко у нас откуда взялся? Тоже, значит, как-то...
Тоже обзывали, да, киндер-сюрпризом.
Да, извиняюсь, а вот теперь Демюр в нашей внутренней политике. Я был когда-то секретарем Нижегородского обкома комсомола по рабочей и сельской молодежи. То есть, и потом сразу дорос до министра там чего-то энергетики. А когда его Борис Николаевич назначал, сразу же стал первым вице-премьером, да, и потом утвердили его на дефолт.
То есть, вы считаете, что
дефолтом
логику просчитать невозможно?
Значит, невозможно. Каждый есть сиюминутный,
нет никакой логики.
Да. Есть сиюминутный интерес, сиюминутное решение. Я вообще, вот меня критикуют и ругают, в том числе и мои коллеги. Я вообще считаю, что Медведев не должен был уходить в отставку вчера. Я вообще считаю, что у него сдали нервы. Вот мне так кажется.
Во второй раз уже они его сдали. Он мог из президентов тоже не уходить.
Да.
А потом участвовать в выборах.
Да. У него просто сдали. Я не знаю, что там. там, либо Владимир Владимирович что-то не то сказал в послании, да, либо они о чем-то другом договорились. Ну, это моя версия, но я не могу на ней настаивать, но мне кажется, почему? Эпохальное послание, да? Да. Помните, объявлено, что на Эльбрусе у нас установлены экраны, все должны смотреть эпохальное послание. Этому самому метеориту, который в Челябинске, тоже поставили экран, то ли метеориту смотреть, то ли политическим этим самым посетителям у музея, значит, в Москве. То есть все две недели готовились. И в итоге основные смыслы. Я хочу сказать, что мне очень многое в послании понравилось. Мне очень понравилось. И вот вместо того, чтобы мы обсуждали, надо ли 11 тысяч давать каждой там семье, которая с ребенком, или, может быть, это нужно поддерживать другие семьи, чтобы они туда не спускались. Вместо того, чтобы обсуждать, относятся ли к первой главе Конституции вот эти вот самые новации по местному самоуправлению, по-моему, 15-я статья.
Так вы считаете, что он нас отвлек от обсуждения?
Нет, я считаю, что это было какое-то спонтанное решение, потому что мы сейчас все должны были в едином порыве обсуждать послание, а мы с вами обсуждаем, кто сохранится там Сечин с Чемизовым или нет.
Ну так это же очень интересно теперь.
Нет, вот это, конечно, интересно, но если мы говорим, что главный смысл послания, что это начало старт транзита, что вот теперь пряники розданы, народ должен любить...
И вдруг здрасте.
Да, и вдруг здрасте. Все это как бы спущено в канализацию. Ну, вот таким вот, ну, я бы тоже сказал, демаршем Дмитрия Анатольевича.
Тогда...
Вообще, я обращаю внимание, я все-таки тоже, как говорится, долго так долго не живут, но я ведь помню все этих самых 11 премьер-министров. У нас ни один не уходил по 117 статье части 1.
Значит,
по собственному желанию. Ни одно правительство. Все у нас правительства уходили по части второй. Президент им говорил, хватит. Да? Мальчишки пошли, разбежались. Я наберу следующую команду.
Хорошо. Я спрашиваю Михаила Фишмана, насколько это решение вы видите как спонтанное? Вот прям спонтанное. Что мы хотели тут вам про завтраки, вы должны были все радоваться. А вы вместо того, чтобы радоваться завтраком горячим для всех детей, вот занимаетесь выяснением того, откуда взялся этот человек. Спонтанно ли это решение, и откуда взялся этот человек с вашей точки
зрения? Мне очень трудно поверить в демарш со стороны Медведева по отношению к Владимиру Путину. Все, что мы знаем про
что
их
это
тандем, так называем, все говорит об обратном. Я в это поверить не могу. По моему убеждению, мы имеем дело с хорошо спланированной спецоперацией.
Хорошо. На 40-й минуте вдруг собирается, передают по рядам в зале заседаний, правительство срочно на выход на 40-й минуте послания, как только прозвучали вот эти фразы про ответственное перед Думой правительство.
Мне очень трудно в это поверить. Я думаю, что Владимир Путин таких демаршей не допускает. Уж это он делать умеет и в этом смысле держит руку на пульсе. Я думаю, что, еще раз, мы имеем дело со спецоперацией. Контуры, которые мы только сейчас себе представляем, но на самом деле ее не понимаем. И поймем немного лучше, когда увидим поправки в Конституцию, уже написанные, потому что все то, что сформулировал Путин, сформулировано крайне аморфно и пока не ясно, что он имеет в виду. То есть конечный смысл мы себе предположить можем, но как и что пока предположить очень нам трудно, и специально это делается для этого. Более того, я предположу, что даже сама отставка правительства не столь важна на фоне тех поправок, которые предложил Путин, по сути, новой конституции, которую он предлагает. Более того, я предположу, что отчасти совершенно немотивированно, если вы слышали, как Дмитрий Медведев объяснял отставку своего кабинета, то, мне кажется, это объяснение не выдерживает никакой критики. Чтобы не мешать президенту в связи с контекстом предложенных им поправок, как правительство мешает президенту проводить эти поправки.
Это
невозможно. Этого объяснения не выдерживает никакой совершенно критики. Это абсолютно в этом смысле своевольное решение. Я думаю, что, конечно, инициированное Путиным, согласованное с Медведевым уже некоторое время назад. Он, очевидно, должен быть в курсе. Ему предложено, по крайней мере, он не выкинут из обоймы по тому, как Путин его предлагал, представлял уже в новом качестве зампреда Совета Безопасности.
Указ-то есть, но есть закон. А в законе этого нет.
И я просто закончу мысль, что даже отставка правительства – это тоже некоторая, на самом деле, дымовая завеса.
Для в этом смысле перемен.
Именно, да, для конституционных перемен, и это самое главное.
Можно было сделать после послания.
Ну и делать после
послания. Зачем нивелировать послание?
Все, Владимир Путин, когда начинает действовать, действует
мне
быстро.
Мне жалко Челябинского метеорита, перед которым устанавливали камеру, да, когда ему нужно было рассказать про эпохальное
оно
послание.
Оно рассыпалось,
знаете,
это правда,
Правда. Мы не знаем сейчас смысл этого послания, смысл этих изменений, потому что очевидно, сохранить Путину власть
после 2024 года. Это мы понимаем, но мы
как уже будет это делать?
Всю конфигурацию мы себе придумать не можем.
Это все равно, тогда вам совсем высказаться, если вы с этим согласны, что смысл этого послания в том, смысл этих поправок в том, чтобы сохранить его у власти, тогда, конечно, я попрошу вас высказаться о том, каким образом именно эти поправки, вот такие поправки, которые все слышали, сохранят его у власти. Но у нас два звонка с предположениями слушателей. Вот из Калининградской области. Александр, почему Мишустин? Александр, как вы видите это оттуда из Калининграда?
Здравствуйте.
Здрасте.
Я, если позволите... Здравствуйте, Елена. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот по поводу горячих завтраков я хотел бы высказаться буквально в нескольких словах. Вот никто Путину не подсказал, что в Финляндии бесплатное питание в школах для младших школьников введено с 1943 года. А с конца 70-х годов все школьники с 7 до 19 лет питаются бесплатно. Вот видите, Финляндия не стала 16-й республикой в свое время. Какой шанс упустили дураки? Теперь, что касается вопроса. Дело в том, что Мишустин – это такой же черт из табакерки, как и сам Путин. Трах-бах, оп-она, никто не знал, не ведал. Так что у нас такая традиция.
Ну да.
Спасибо.
Спасибо, Александр. Мы все-таки посмотрим сюжет про этого Мишустина, потому что у нас есть свое предположение о некоторых механизмах, о некоторых причинах, по которым люди вот так высоко прыгают. Давайте посмотрим сюжет о нем.
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин поступил на госслужбу в 1998 году на должность помощника руководителя Государственной налоговой службы Бориса Федорова. Вскоре его повысили до заместителя главы ведомства. Он занимал этот пост до 2004 года. С приходом на пост руководителя Федеральной налоговой службы Анатолия Сердюкова перешел в Роснедвижимость, которую возглавлял в течение 2 лет. После чего, по рекомендации Германа Грефа, его перебросили на руководство Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, откуда в 2008 году он уволился по собственному желанию и занялся инвестиционным бизнесом на посту президента группы компаний ОФГ Инвест, одним из основателей которой был его прежний начальник Борис Федоров. С 2010 года, когда позиции Сердюкова ослабли, по рекомендации министра финансов Алексея Кудрина был приглашен на должность уже руководителя Федеральной налоговой службы. Главная страсть Михаила Мишустина – хоккей. По данным сайта Ночной хоккейной лиги, он играл в команде «Премьер» – хоккейном клубе аппарата правительства Российской Федерации, основанном в 2005 году, в котором также играли Вячеслав Фетисов, Игорь Бутман, Сергей Нарышкин, Алексей Кудрин и другие. Мишустин был также капитаном команды «Спортима», которую тоже называют правительственной командой. В 2011 году он играл в одних матчах с бывшим главой МВД Рашидом Нургалиевым, главой МЧС Сергеем Шойгу и пресс-секретарем Следственного комитета Владимиром Маркиным. Позднее выходил на лед вместе с бизнесменами Геннадием Тимченко, Романом Ротенбергом и Аркадием Дворковичем. С 2012 года, когда по указанию Путина хоккейную команду ЦСКА начала спонсировать Роснефть, Мишустин вошел в состав директоров и наблюдательный совет клуба вместе с Владиславом Третьяком и Игорем Сечиным. Фамилия нового премьер-министра выгравирована на Кубке Гагарина, главной награде континентальной хоккейной лиги, вместе с именами того же Сечина и выдающихся хоккеистов ЦСКА. Кроме того, Мишустин вместе с Геннадием Тимченко состоит в правлении Федерации хоккея России, председателем которой с 2015 года является миллиардер и друг Путина Аркадий Ротенберг.
Понимаете, вот раньше считалось, что они должны вместе ходить в баню. Теперь они должны вместе играть в хоккей, сидеть на одной хоккейной скамейке. То есть вот я хочу сказать, что у Сергея Обухова, например, нет шансов стать премьер-министром, потому что он не играет в хоккей. А ведь нужно обязательно делать что-то такое, что связывает и объединяет тебя, вас, с друзьями, с коллегами Владимира Путина. И, наверное, эти коллеги и друзья могут в таком случае порекомендовать вас как своего человека, абсолютно надежного, которого немного лет делать, знают по какому-то особо общему делу.
Тут, наверное, вопрос о том, где курица, а где яйцо. Может быть, наоборот, ты играешь в хоккей, потому что ты уже связан с ближним кругом Путина или с теми людьми, которые...
Не...
И тогда выходишь на лед. Я пока не вижу себя на этом поле. Да.
То есть мы уже троих вычеркнули из списка потенциальных премьер-министров Российской Федерации, потому что они не играют в хоккей или не имеют каких-то других общих интересов. Но главное, чтобы круг был вот этот. Круг-то он очень определенный. Это же совершенно круг друзей, друг близких. Вы должны что-то такое делать в этом кругу, чтобы они признали вас за своего и порекомендовали как своего человека Владимиру Путину. Вот так я вижу ситуацию. Должен быть очень свой.
Я бы все-таки так не цеплялся за хоккей, потому что, ну, я не знаю, много кто не играет в хоккей, и тоже не бог себя чувствует. Дмитрий Медведев не выходил на лед, Сергей Кириенко, я не видел.
Ну, зато он был юристом, там тоже что-то связано.
Ну, видите,
понимаете, что-то должно быть.
Леонид Ильич любил охоту. Ну, мы знаем, что все равно есть какие-то, возьмем истеблишмент Соединенных Штатов, ну, давайте там...
То есть вы не считаете обязательным условием некое общее дело, которое связывает потенциально лидера правительства там и с группой друзей Владимира
Путина.
Скажем
так, это необходимо, но недостаточно.
Недостаточно. Хорошо, тогда мы спросим Виктора из Москвы. Во-первых, еще спросим его, как он видит назначение Мишустина Михаила на пост премьера. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, на первый взгляд кажется, что, собственно, назначение именно Мишустина, это он как символ некий перемен. То есть на его месте мог быть какой-то другой человек. Главное, видимо, Путин обозначил, что вот символ перемен. Ну, а то, что именно его, видимо, он, ну, как говорится, себя там неплохо показал на своем посту, без амбиций. Но об этом уже вот политтехнологи говорили, что, во-первых, он должен быть без больших амбиций, технически грамотным. Ну, видимо, как-то это лично лоялен Путину. Ну и, кроме того, примерно сравнимого роста. То есть не будет травмировать президента, когда будет рядом с ним стоять. Ну, по этим вот признакам, наверное, вот он и подошел. У меня вопрос еще к участвующим. Ну вот мы знаем, что Мишустин, он занимал налоговое ведомство, да? И, видимо, должен... всем показывать пример кристальной отчетности, вот, и должен быть в этом плане, что называется, рыцарь без упрека, да, вот. А сегодня было опубликовано сообщение Навального, вот он там сообщает, я не знаю, вы знакомы или нет, что у него жена, скажем, последние 10 лет, у него, грубо говоря, в среднем там где-то по 80, по 90 миллионов рублей дохода было годового. Ну, по крайней мере, 10 лет, да? Вот. Причем источники этих доходов совершенно не указаны. Она даже, по-моему, ну, точно не знаю, по-моему, даже не бизнесмен.
Спасибо большое. Мы сейчас, да, все поняла. Есть, да, я его не изучала. Я точно знаю, что когда он стал главой ведомства налогового, он опубликовал декларацию, согласно которой он был третьим, он занимал третье место по богатству. Да, он был самым высокооплачиваемым чиновником за прошлый год, потому что он занимался бизнесом. Он был главой крупного инвестиционного фонда совместного российского, там, иностранного, и у него действительно были деньги.
Если считать, что самое ужасное у Мишустина – это доходы его жены, то из этой логики получается, что если бы доходы жены были бы какими-то там 100 рублей в год, то он был бы прекрасным премьер-министром.
Вот у нас это, уже конечно, два вопроса накопилось.
Вообще нищеброд. У губернатора Дарькина жена миллиард имела, и это все будет, хорошо. Это не какие-то 80
вопрос,
миллионов.
Вопрос, мне кажется, самое важное в... о том, что сейчас говорил слушатель, что он является символом перемен.
Вот, конечно,
символом перемен он не является, потому что никаких перемен нет. Есть цементирование власти. И как раз выбирался человек, я думаю, вне зависимости от того, играет он в хоккей или теннис, а способен ли он гарантировать вот это вот цементирование власти Путина и гарантировать, что это будет продолжаться после 2024 года. Причем не только личной власти Путина, но и кланов вокруг него, группировки. Вот этот человек, совершенно очевидно, что этот способен гарантировать.
Хорошо, тогда я спрошу и других гостей, начиная с Михаила Фишмана. Каких, вы считаете, каких, какие перемены символизирует собой эта фигура? И неужели Владимир Путин, когда приглашал его, не думал совершенно ни о каких потенциальных переменах? Мне кажется, что он на них все-таки закладывался. Вопрос, на какие?
Мне кажется, Мишустин не является символом, конечно, во-первых. Во-вторых, Мишустин может быть неплохой премьер, а это тоже нужно, потому что у нас большие проблемы и с реализацией нацпроектов, с экономикой и так далее. Он хотя бы, может быть, может какой-то наладить порядок, и, может быть, он лучше премьер, чем Медведев, такой легко себе можно представить. И это совершенно не главное. Главное – это как раз те перемены. Ну, вот я не могу согласиться с тем, что перемен нет. Цементирование режима, предполагаемое поправками в Конституцию, означает, что мы начинаем жить в другой реальности.
Перемены худшие.
Это важнейший исторический момент, который, ну, сравним с 93-м годом в этом смысле, сравним, пожалуй, более значительный, чем события осени 2011 года, когда Путин возвращался обратно в Кремль и менялся с Медведевым местами. Это чрезвычайно серьезно. И именно потому, что это так серьезно, нам теперь еще и предлагают отставку правительства, чтобы мы с вами обсуждали нового премьера, который далеко, конечно, в этом смысле, историческом смысле, да, проходная фигура.
Давайте мы послушаем версию и мнение Михаила Касьянова. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что присоединились к нашему разговору. Ваше предположение, почему избран этот человек Владимиром Путиным на вот эту важную роль, как считают наши слушатели, символы перемен? Каких-то.
Нет, это очень простой вопрос и очень ответ простой. Ну, во-первых, я должен сказать, что все предшествующие годы, как минимум 10 лет, Путин был одновременно и президентом, и премьер-министром, как бы он ни назывался, в свои определенные периоды, когда-то так, когда-то сяк. Поэтому ему нужен на место Медведева системный менеджер. Мишустин, я должен сказать, что эффективный налоговый менеджер. И поэтому он будет заниматься именно менеджментом. Менеджментом чего? Контроля за исполнением национальных проектов, поскольку Путин по-прежнему верит, что это может оживить экономику. Он ошибается, но он верит в это. И второе, он будет заниматься просто текущей деятельностью правительства. Там много рутинных вещей. Это никакой не знак никакой экономической политики, которой просто нет экономической политики. Это
а чем был плох для всего описанного вами Медведев? Он что, не занимался тем же самым? Ну и мог бы продолжать заниматься.
Он занимался, но занимался не так системно, не так качественно, как хотел бы этого делать Путин. Плюс Медведев про другое немножечко. Он надежный человек, проверенный Путиным, но нельзя ему поручить слишком ответственных постов, как президент, например, Российской Федерации, как он уже один раз это исполнял, и Путин с трудом это вытерпел, дождался завершения президентского срока на Медведева. Поэтому мы сейчас говорим о премьер-министре. Но отставка правительства, назначение нового премьера, это не какое-то неважное событие. Для России и для граждан это ничего не поменяется. Это просто, скажем так, раскрашивание картинки вчерашнего послания. Важно нам всем понять из вчерашнего послания, что вывод первый главный, что Путин остается навсегда. Остальные все позиции и пропаганда, которая идет эти дни вчера и сегодня, что вроде изменение перераспределения полномочий, усиление роли парламента, это все имитация, это все ерунда. На самом деле все вчерашние предложения Путина по внесению изменений в Конституции направлены на укрепление президентской власти.
Понятно.
И это как раз меня просто делает, подталкивает к выводу, что уже вопрос решенный, для Путина для себя решил, что я остаюсь навсегда.
Спасибо. Мы это обсудим, но я все-таки спрошу Сергея Обухова. Вот вы тоже считаете, что... Ведь вы же начали с того, что у него было что-то в послании, то, чего нужно кому-то реализовывать. Считаете ли вы, что этот человек пришел все-таки для каких-то перемен, для какого-то более системного подхода, для более качественного подхода, может быть? Mm-hmm. Все-таки какой-то был, хоть какой-то позитивный смысл для народа, как это говорится, был заложен в самом этом назначении Владимиром Путиным.
Значит, очевидно, что Дмитрий Анатольевич был токсичен.
Все, уже степень его токсичности. Он выполнил свой, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Весь негатив, который возможен, он принял на себя. Перемены будут ли при новом премьер-министре? Ну, я вот сегодня имел возможность на заседании фракции наблюдать его, ну, вблизи его ответы на вопросы. Значит, никаких перемен не будет. Его спросили, вы готовы, как в Париже, отменить пенсионную реформу? Он сказал, нет. Ничего менять не будем.
За что ему сделать за Жириновский замечание? Никогда нельзя говорить нет. Он говорит, вы еще не опыты, нельзя говорить нет. Нужно уходить нет, от таких
честно,
вопросов.
Надо сказать, что он честно и прямо отвечал. Его спросили, будете? Он говорит, я поизучаю, главное для меня, как там это самое, коэффициент дожития. Посчитаю, может быть, еще, я так уже домысливаю, можно будет еще увеличить, так слишком хорошо живут. Да, растет же у нас по Росстату этот самый. Значит, он сказал, нет, не будет. Но вот тут же начинает рассуждать, а вот был хороший единый социальный налог, зря отменили. То есть в этом контексте. Дальше его спросили, вы готовы поддержать закон КПРФ о национализации? Потому что приватизация, национализация – это два рычага у государства. Нет, я вообще никакой национализации. То есть какие могут быть перемены? Он повторил все мантры, которые повторял до него Медведев, Кудрин, Силуанов и так далее. То есть он из того же Лукошка, просто... Дмитрий Анатольевич уже, тяжело было его. Ну, наверное, может быть, по-человечески Владимир Владимирович устал от него.
Поэтому КПРФ решили воздержаться.
Мы решили воздержаться, а почему?
Дипломатично воздержаться.
Значит, как-то нас обвинили, ах, вы такие-сякие, вы оказали косвенную поддержку. Ну, оказала бы Единая Россия такую же косвенную поддержку, ЛДПР такую же косвенную поддержку, и где бы был бы этот самый... Покажите такую же косвенную поддержку, как оказала КПРФ. Значит, просто не захотели собачиться, начиная...
Я соглашусь с вами про токсичность. У меня немного... другое мнение.
У него из всех политиков зашкаливает.
Мне кажется, тут важно, что у Дмитрия Медведева исторически, потому что это очень давно продолжается, другая роль. Он исполняет функции такого вице-президента. Он в этом смысле, его задача сидеть там, куда его посадит Владимир Путин, и это, собственно, его главная роль. Сейчас действительно, Михаил Михайлович Касьянов, по-моему, более-менее говорил примерно то же самое, что говорил я. Сейчас Владимир Путин понимает, что надо дать второе попробовать вдохнуть жизнь в национальные проекты, попробовать наладить работу правительства. Здесь Мишустин просто более эффективен, чем Медведев. Но еще раз, это далеко не главное. Это в лучшем случае не главное, а на самом деле скорее всего прикрытие тех принципиальных перемен, которые он анонсировал в послании
президента. Я все-таки хочу, чтобы вы очень четко объяснили, вы уже, Михаил Фишман и Михаил Касьянов, два человека уже говорят нам, что это послание, все эти перемены, которые вносятся в Конституцию, нацелены на то, чтобы сохранить Путина Владимира навсегда. Вот я хочу, чтобы вы все, каждый высказал свое отношение к этой позиции, и каким образом именно эти поправки сохраняют его навсегда. Николай, вы согласны, что они для этого?
Так я ее, собственно говоря,
озвучил. Да, и вы, значит,
поэтому,
тоже. Вот вы все-таки объясните, как?
Да. Вам расскажут фигуристы, пианисты и актеры, которые объединены в комиссии по изменению Конституции. Ну, там же есть ряд совершенно непонятных явлений. Допустим, вот этот Государственный совет, который, собирались они себе и собирались спокойно бы. Нет, придумали их вписать в Конституцию. Совершенно непонятный орган. Куда он будет встроен? Какие у него будут полномочия? И, возможно, это как раз будет председатель вот этого Госсовета с непонятными пока нам полномочиями, которые у нас Денис Мансуев нам наиграет потом. Но зачем все это делается? А в целом, если объединить первую часть послания и вторую, я бы сказал, это катастрофа. Потому что в первой части послания, значит, была попытка раздавать деньги. Причем, если все-таки вдуматься в то, что там говорится, допустим, вот то, о чем звонил нам телезритель, о детских завтраках школьникам, да, во-первых, это абсолютно топорное действие. Взять и всем дать бесплатные завтраки. Нужен вам бесплатный завтрак или не нужен, вы способны совершенно его оплатить, давайте всем дадим. Но с 1 по 4 класс. В 5 классе вы уже будете голодными. Дети из малообеспеченной семьи.
Гораздо более богатой Канаде дети ходят без всяких завтраков. Вообще нет столовой.
Вот это,
в школе. Бутерброд и все.
Ну, вот это не касается. Я согласен с тем, что должны быть бесплатные завтраки. В стране, где 20 миллионов бедных, должны быть бесплатные завтраки. Он для бедных, а не для всех. Но над этим они не думали совершенно. В нацпроекты невозможно ни в какую жизнь, никакую жизнь не вдохнуть невозможно, потому что это абсолютно мертворожденные дети. Там нету никакого содержания правильно продуманного, поэтому что бы вы ни делали, вы ничего
Николай,
с этим не сможете
простите,
сделать.
Пожалуйста, я просто вопрос.
И поэтому,
то есть вы на вопрос отвечаете, каким образом эти поправки сохраняют его власти, только пока что ответом вот Госсовет.
Поэтому сейчас, сейчас делается маскировка всей происходящей ситуации в стране. Уничтожен Конституционный суд фактически, потому что если президент обратился в Конституционный суд до подписания закона, и Конституционный суд принял решение, официальное свое решение, что этот закон конституционен, то гражданин не может больше туда обращаться с жалобой на этот закон, потому что Конституционный суд уже сказал, что он конституционен. Плюс президент поручает вместе с контролируемым абсолютно Советом Федерации возможность отправлять в отставку не только судей Конституционного суда, но и судей Верховного суда, что вообще возмутительно. И России очень нужны реформы, но они должны идти ровно в противоположную сторону. Почему это закрепление президентской власти? Потому что это контроль президента над судебной системой. Ну, теперь он закрепляется, потому что президент может отправить в отставку судей. Это вообще до чего додуматься? Самое ужасное, что во всей этой системе сделано, это то, что в Конституцию предлагается закрепить то, что мы больше не является приоритет международного права над нами. То есть нам недостаточно было вот того решения Конституционного суда, теперь это хотят еще записать в Конституцию, чему рады тоже очень многие парламентарии. Угу. То есть на самом деле это... Ну, близко, если это нельзя сказать, что это конституционный переворот, но, во всяком случае, это очень близко к этому. Возможно, через какое-то время, когда мы узнаем, что там наплодит реально эта комиссия, да, то, возможно, будет действительно констатация, что это переворот.
Михаил, вы объясните тоже свою мысль.
Да, мы поймем лучше хотя бы, когда я уже сказал, когда мы увидим хотя бы эти поправки, потому что Путин был специально неконкретен, когда говорил про чрезвычайно важнейшие вещи.
То есть вы хотите сказать, что мы увидим еще что-то такое принципиально другое, чем то, что
поверьте, мы уже хорошо знаем Владимира Путина. Он мастер спецопераций. В этом смысле нас еще удивят и не один раз.
Но нас уже удивили тем, что, оказывается, у нас теперь еще будет какое-то голосование проходить, которое не является референдумом, о котором примут закон быстро и уже до мая проголосуют.
Но какая в финале будет конфигурация? Сказать пока трудно, да, вот Госсовет посмотрим. Сегодня было сказано уже президентом, что это значит не только для регионов, не региональный клуб, что будет что-то, видимо, чрезвычайно серьезное и внушительное. Но самое главное, Россия окончательно переходит с этими поправками, какие бы они ни были, смысл понятен, вектор понятен, общий, в категорию таких стран, как Казахстан, Иран и Китай. Получится ли из этого Казахстан, Иран и Китай? Вопрос открытый. Видимо, нет. Угу. Но смысл движения именно в этом. Теперь, значит, будет Иран, Казахстан, Китай и Россия.
Сергей,
и это важнейший да, совершенно поворот. Просто поворотный пункт. Именно это, наверное, можно назвать конституционным переворотом. Потому что с 93-го года все-таки Конституция не претерпевала таких изменений. И мы формально оставались демократической страной, такой как страны Западной Европы,
Америки. Считает ли Сергей Обухов, что все эти перемены для укрепления личной власти, для того, чтобы остаться навсегда, как нам трактуют
это? Есть субъективные желания человека, а есть объективно, на пользу это или нет стране. Посмотрим. Значит, то, что Владимир Владимирович не мыслит себе уход из политики, из руководства, для меня это очевидно, я думаю, для моих товарищей тоже. Мы видим, что транзит стартовал, и вот эти все транзит или трансфер, я не знаю, одни говорят политологи так, как там, трансфер, это тебя перевезли, его перевезли из кресла президента в кресло председателя Госсовета, так, наверное, а транзит все-таки это, наверное, переход от суперпрезидентской республики в просто президентскую республику.
потому что озвучено очень многие предложения. Это план Зюганова-Лукьянова по реформе политической системы от 2002 года, когда мы настаивали и требовали, чтобы мы ушли от суперпрезидентской республики. Статья 80 Конституции, где президент определяет основные направления внутренней и внешней политики, коррелирует, да, статья 6 Конституции СССР, где КПСС
так основная... Так видите, как по-разному смотрят на это. То есть одни смотрят, что это наоборот укрепление парламента, а другие, что это делается
по другому. Я укрепления парламента.
Значит, ну ладно, не надо никакого укрепления парламента.
Как сегодня продемонстрировали всем, кому было непонятно.
Нет, а что сегодня продемонстрировали? Мы сегодня работали в старой логике. Парламент работал вот каким он был. Каким
то есть вы считаете, что этот парламент с абсолютно единогласным согласием по всем ключевым вопросам...
Не надо будет... единогласным. Нет, КПРФ не поддержала господина Мишустина. То есть мы его не одобрили.
То есть КПРФ решилась на то, чтобы воздержаться.
Ну и что? Но мы его не поддержали, не поддержали.
Да, это, в общем, сильный шаг. Это усиление, конечно.
Конечно, усиление. В любом случае...
Всего 4 часа на все 4 фракции отвели на консультации.
Я извиняюсь. А когда утверждали Черномырдина, а когда утверждали Кириенко, что, побольше было, что ли, часов?
Так это хорошо, что было.
Хочу сказать, что нынешняя Государственная Дума...
Сколько раз еще не утверждали Черномырдина?
В том состоянии, в котором она была... После танкового расстрела. Поэтому ничего здесь нового ждет. Я все-таки скажу, завершу, как говорится, мысль. Я согласен с укреплением роли Государственной Думы. Николай II в 2016 году на совещании с прогрессивным блоком пообещал ответственное правительство перед Государственной Думой. В том женушку укатала, Распутин и так далее, все так далее. Он отказался от этого обещания. Вот Владимир Владимирович даровал в своем послании ответственное правительство.
Дорогостоящая косметика, как я сказал,
дорогостоящая косметика.
Давайте посмотрим. Какая бы ни была косметика, 98-й год показал, что даже косметическая дума в условиях кризиса способна стать полноценной коалиционное правительство Примакова-Маслякова. Все это действовало.
Объясните вы оба, почему это косметика? Вот почему, Михаил Федорович, почему это косметика?
Я тоже, мне кажется, коллега...
Я вообще предвижу кровавые, в кавычках, конечно, столкновения по будущей Думе, потому что у нее будет совершенно другой статус.
Который ей даровал Владимир Путин, так вот слушайте, совершенно серьезно человек говорит, что Владимир Путин наоборот укрепил Государственную Думу. Почему это не так?
Почему? Потому что танковая конституция и танковый президент, которым он является, так же как и Ельцин, не нужны ему в период транзита.
Почему с этим не согласен?
Институт должен быть слабым или ослабленным, поэтому, а он должен быть над всеми этими институтами.
Наша задача в тех поправках в Конституцию, которые будут приняты, отличать сущностные от декоративных. В моем представлении те, которые усиливают Думу, это декоративная часть поправок, сделанная,
зачем?
Написанная для того, чтобы все чтобы себя чувствовали, чтобы депутаты могли говорить, что ну как, мы тоже, значит, тут и нас усилили, и Совет Федерации усилили, и правительство усилили, и все, это не то, что взяли и Путина только усилили. Нет, всем сестрам раздали по серьгам. Чем значение от утверждения отличается премьер-министра, куда идет в этом смысле премьер-министр, к президенту в офис, чтобы рапортовать о том, что он готов приступить к обязанности, или в Думу.
Президент не может отменить это решение.
Он может отправить правительство в отставку.
Я имею в виду не теперь, а
главный момент этой косметики в том, что он после этого сможет отправить любого министра в отставку.
И министра, и премьера. Поэтому в этом смысле мало что, по сути, меняется. И это, конечно,
важно. Вы сами только что утверждали, давайте посмотрим.
Но чтобы Вячеслав Володин мог говорить, что он, посмотрите, как растут
Я не исключаю, что будет спикером Владимир Владимирович Путин.
У меня есть даже еще для вас одно подтверждение. Да. Сегодня Владимир Путин, значит, проводил установочную беседу с назначенной им же этой группой рабочей по прав Конституции, и так подробно говорил про усиление прав парламента, что, понятно, это далеко не главное в том, что он предлагает.
Мы послушаем снова Калининград. Михаил из Калининграда, здравствуйте. Как вы увидели назначение Владимира... Господи, я Владимира Путина, слышите? Ну, в общем, я как Минх.
Да, добрый вечер. Тут Калининград у нас, да, мы прям политикой в последнее время что-то все жили. И я вообще на самом деле не вижу никакого в этом смысла. И что был Медведев, что сейчас Михаил стал. Поэтому, мне кажется, в перестановке мест ничего не поменяется. Все, что будут ему говорить сверху, то он и будет делать. Каких-то там кардинальных решений, с моей точки зрения, не будет. Люди, ту социальную политику, которую предложил Путин, то эта политика направлена на узкий такой, скажем, контингент людей, которые хотят или задумываются о ребенке. То есть никаких таких глобальных перемен, я думаю, что ожидаться не будет.
Спасибо, Михаил. Давайте опрос посмотрим. Мы на улице сегодня спрашивали, почему Медведева заменили на Мишустина. Спрашивали мы прохожих.
Почему Дмитрия Медведева сменили на Михаила Мишустина?
Я думаю, что неудачи с национальными проектами, о которых говорил президент, я думаю, с этим связано, потому что в провинции, в регионах не работают, в общем-то, достаточно эти проекты, именно и медицина, вот в частности, деньги перечисляются в большом количестве, а результатов достаточных нет.
Я думаю, такие были планы и заменили. А это, знаете, нужно специалистам задавать вопрос. Именно такой вот конфигурации.
Если честно, честно, я очень этому рада.
А почему?
Ну, я изначально была против, чтобы Медведев оставался вместе с Силуановым и вместе с Кудриным. Ну, какое-то у меня недоверие к ним. Особенно с пенсионной реформой, с вот этими всеми делами. Как-то у меня нету доверия к ним.
Мне кажется, разницы нет. Все равно единороссы, все одно и то же будет.
Медведев вообще был какой-то, ну, марионеточной позиции, я считаю. Вот, он, по сути, ну, ничего не делал. Нужны перемены какие-то, нужны люди в правительстве, которые что-то делают, которые доказали, что они что-то делают. Ну, опять же, почему именно он? Почему не представляют выбор какой-то? Ну, мы же должны как-то что-то влиять, да? А мы, получается, просто как, ну, зрители стоим и провожаем его, или как автобус встречаем какой-то. Ну, опять же, мы никак не влияем на это. Это печально. Хотя должны мы влиять.
Вообще у власти должны стоять умные люди.
Интересный вопрос. Видимо, какие-то большие планы у нашего президента на наше будущее и на свое.
И на свое, отлично. Виталий из Москвы нам звонит. Здравствуйте, Виталий, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, слышите меня, да?
Слышно,
слышно. Знаете, я за Михаила Мишустина еще с 92-го года был директором его фирмы некоторое время. То есть он мой ровесник, там на год старше буквально.
А, Виталий, это та самая фирма, которая называется компьютерная, что-то такое компьютерное, да, вот?
Инсис.
Вот.
Мы занимались. Мы, в общем, Мишустин вместе с его партнером Ливоновым Деляном принесли в Россию такую выставку, называется Международный компьютерный форум. Ага. И все Биллы Гейтсы, вот эти все звезды наши, Филипп Кан и прочие, я их называю звезды, так сказать, американского компьютерного бизнеса, они их привели в Россию первыми. И вообще Михаил долгое время работал в паре вот с этим товарищем, они занимались Международным компьютерным клубом, и практически все звезды, все топ-менеджеры, такие как там Ольга Дергунова и прочие ребята, которые занимаются, в принципе, вот официальным бизнесом мировым в России здесь. Это их, ну, ближайшие друзья, партнеры.
Здорово. Поэтому... Подожди, у меня к вам вопрос, на который я не нашла ответа в прессе, поднимала сегодня все архивы, не нашла ответа. Его ведь из вашего клуба вот этого пригласили на правительство, его пригласили в налоговую вот эту инспекцию, в налоговое ведомство, компьютеризировать его специально, его заместителем, он занимался. А кто его туда пригласил?
Борис Федоров.
Ну, вообще, скорее всего, это, ну, это же ведь, ну, информация такая, она нигде не афишируется.
Да.
Но вот, допустим, его партнер Левон Карленович Делян, очень уважаемый товарищ, он заканчивал вместе с Гайдаром МГУ, Приханску, по-моему, они заканчивали, да, вместе. Вот, он вообще гайдаровец. И Мишустин, он абсолютный либерал в этом плане, и американист, между прочим. У него шикарный английский язык, он давно общается с американскими партнерами, он очень сильный менеджер, он очень, я бы так сказал, хороший командный игрок.
Где сейчас Ливон?
знаете, ему сейчас, наверное, лет под 70, где он сейчас, я не знаю. Я думаю, что в России, но я боюсь просто информацию как бы узнавать, потому что я бы хотел...
Это мы уточним. То есть вы не знаете, кто, потому что он работал с Борисом Федоровым. Считается, он был его подчиненным, но пригласил ли его сам Борис Федоров или кто-то еще, мы не знаем.
Я думаю, что это через линию Ливона он туда попал, потому что он заканчивал, во-первых, он экономическое образование получил, Михаил, он выпрыгнул как бы из этой темы, из компьютерной, и ушел в чиновники. Мы долгое время вот, ну, тоже негодовали, как мы его очень хорошо знали, когда он стал чиновником, как потерялся для нас, для всех. Вот, поэтому напрасно, я не хвалю его, не пытаюсь какой-то пиар ему сделать, правда, я с ним давно не общался, но я хочу сказать, что нам повезло, вот честно скажу, потому что такой, как бы, как он пахарь, Виталий, он работяга.
Хотя бы интернет он не даст, как человек, представитель силикона, русской силиконовой долины, он не даст закрыть интернет, как минимум, да?
Он, во-первых, не даст закрыть интернет, во-первых, он, во-вторых, вы посмотрите, что он с налоговой сделал, он же ведь ее всю это поднял, правда. Практически, это его правда. Диджитализация-то. И вся вот эта диджитализация сейчас будет на Мишустине, потому что Медведев не тянул это никак, он забавлялся этими айфончиками, но как бы за ним не стояла никакая компьютерная сила, понимаете, а за Мишустином стоит мощный айтишный рынок наш российский.
Николай Рыбаков, к вам вопрос.
Меня Николай зовут. Так все хорошо, Путина это вполне устраивает, что был диджитализированная система Путина, все прекрасно, а интернет, если надо будет сказать, так они скажут наоборот, мы разовьем и создадим свой интернет. Свой, нет, наш, отечественный.
Вы думаете, вот я вам хочу сказать, я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите, и ваш скепсис не ясен. Но я хочу сказать, что Мишустин прогрессивный парень. Правда говорю вам. Он, может быть, он, конечно, чиновник, аппаратный игрок, но с точки зрения мышления, у него мышление очень прогрессивное. Поэтому как дальше вырулит он, будучи на этом посту, в кого он переродится и как это все произойдет, мы будем наблюдать, но это будет интересно. Я думаю, что он не будет поддувать вот этим всем традиционным вот этим, вот, знаете, вот этим тенденциям, когда Путина начинают там ставить, как Сталин, да, культ личности. Он будет как бы играть наоборот в сторону как бы перехода в будущее. И он нас приведет. Ну, мне так кажется. Вот я его, Виталий, очень, ну, мы, конечно, неплохо знаю. Он, даже, да. он меня даже называл зеркалом своим одно время. Зеркало. Поэтому вот,
я,
да.
Я могу, то есть, вам как только бы... ответить, что вашими бы устами да мед пить. Мы очень рады, что вы позвонили, и вы вселили в нас такое, ну меня вселили, я не знаю, как гости мои. Пессимизм. Вот почему-то в Сергея в пессимизм. Почему, Сергей? Вы пока не отключаетесь,
ну,
Виталий. Сергей
вам... хороший человек, как Гайдар, как Борис Федоров, как прогрессивный. А для меня это...
Коммунисты, не забывайте.
Да, Виталий, тут есть у нас разные...
Виталий, понимаете, все было бы хорошо, если бы господин Мишустин стал премьер-министром в результате своей политической деятельности, и он был бы назначен серьезным премьером, у которого есть вес и определенная независимость принятия решений от президента. А когда полная подконтрольность, вот, к сожалению,
Виталий,
ожидать от этого...
спасибо вам.
Можно.
Еще раз за звонок. У меня к Сергею вопрос. Ведь действительно хорошую тему поднял один из прохожих. Ни на что не влияем. Вот вы говорите, дум. Ведь вам показали этого человека. Хорошо, что Виталий позвонил нам и сказал, что хороший человек. Вы ничего про него... Вы на самом деле ничего не знаете. Вы вам сказали, этот. Никакого абсолютно выбора, действительно. Никакой, ну, даже в каких-то рабочих комиссиях, хоть кого-то бы предложили.
В 1993 году, когда все прогрессивное человечество радовалось расстрелу парламента,
и радовалось,
в прямом трансляции, все международные шли расстрелы Белого дома, была принята та конституция, якобы принята, которая принята сегодня. Вот мы живем в условиях этой данности, где, скажем так, Дума безвластная, декоративная, и нет, кого и приведут,
там она в этой конституции Дума может совершенно по-разному себя вести.
Может, при разном соотношении политических сил, еще раз говорю, первое
слово. И сказать, это не устраивает, конечно. Дайте нам другого, как это было раньше. Сколько раз вы
не, ну как не устраивает, если у нас есть партия большинства,
так
получившая
две трети. Большинство и проголосовало так, как она проголосовала.
Она бы и проголосовала.
Так а зачем остальные, это псевдооппозиция-то зачем голосовала и воздерживалась? Зачем одни за голосовали, другие воздерживались?
Нет, вы спросите у Жириновского, зачем он за голосовал.
Это был риторический вопрос. Это первый раз в российской истории, когда никогда не получил кандидат ни одного голоса против. Первый раз вообще в истории. Самый, наверное, малоизвестный, но только что Кириенко, наверное, был менее известным.
Да. Если мы говорим про конституцию, которая де-факто отменена поправками, то давайте вспомним, что она не соблюдается. Что если конституция бы работала, то у нас не было бы цензуры, у нас были бы независимые суды, ну и так далее. Я просто не буду продолжать, потому что и так понятно, что я имею в виду.
Просто
я
надо исполнять российскую конституцию, сейчас исполнять. Самое главное реформа было бы исполнение конституции, а не ее изменение.
Да, надо бы сначала исполнять эту, а потом уже менять. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.